Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Еленой Ольшанской, членом Общественной палаты Российской Федерации, президентом благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Добрый день, Елена Леонидовна.
Добрый день.
Существует такое мнение, что каждый ребенок должен жить в семье.
Разделяю.
При этом статистика и те примеры, которые приводят наши официальные органы власти, которые занимаются проблематикой, в том числе жестокого обращения с детьми в семьях, говорят о том, что не во всех семьях дети могут воспитываться. Вот где та грань, когда органы опеки, в том числе, должны понять, что нет, в этой семье ребенок воспитываться не может. Его нужно забирать в детский дом. Как бы я ни хотел сохранить кровную семью. Можно ли это? Существует ли в законодательном пространстве такое определение?
Сразу такая комплексная история, да, про которую вы говорите. Потому что, с одной стороны, вот вопрос, может ли государство никогда не забирать детей из семьи? Нет, конечно, не может. У нас есть, к сожалению, ситуация, когда действительно родители являются угрозой для своих детей. Хотелось бы, чтобы было так, чтобы никогда ни один родитель своему ребенку не вредил, причем не вредил серьезно. Но у нас есть случаи насилия в семьях и сексуального насилия, когда родители используют своих детей совсем не так, как должны, серьезных избиений, к сожалению, убийств. У нас есть ситуация, когда действительно родитель является угрозой для своего ребенка. А вот дальше вы спросили про законодательство. И вот это очень большая проблема. Сегодня как у нас это выглядит в законодательстве? У нас есть статья Семейного кодекса, где написано, что при непосредственной угрозе жизни и здоровья орган опеки вправе отобрать ребенка из семьи. Все.
Критерии.
Это исчерпывающе. Ничего больше вокруг этого в законодательстве нет. То есть он вправе, если есть непосредственная угроза жизни и здоровью. Как он это определяет? Что это
голодный
угроза?
Голодный ребенок.
Угроза здоровья голодный ребенок? Вроде да.
В какой-то степени?
Сквозняк. Угроза здоровья. Непонятно. Простыть может же угроза здоровья, правильно? Mm-hmm. То есть на самом деле, конечно, вот эти широкие очень рамки при отсутствии при этом... То, о чем мы говорим уже много лет, что у нас сотрудники органов опеки – это специалисты, которые не имеют такого специального образования. Нет такой специальности специалист органов опеки и приставов ни в одном вузе страны. То есть мы не готовим специально людей, которые имеют право из любой семьи забрать ребенка.
А существует статистика, кто по профессиональному образованию чаще всего сотрудники органов
опеки? Я статистики не видела, но вот на нашем опыте просто с ними взаимодействия это две самые частые истории. Это сотрудник органов внутренних дел, то есть отдела по делам несовершеннолетних, они там часто рано выходят на пенсию, и потом переходят в МВД, она же ранее, в органы опеки, или там переходят, потому что там тяжелее эта работа. То есть часть очень большая – это люди, которые раньше работали в системе МВД, и понятно, что у них взгляд в итоге такой немножко на выявление преступности. А часть – это педагоги, третье, это на нашем опыте общения с ними, в нашем регионе, грубо говоря, А третье – это кто угодно остальные. Мы какое-то время назад познакомились, например, с сотрудником-поваром по образованию. И юристы. Юристы тоже очень часто из системы МВД, на самом деле. Это такая картинка, которую мы видим своими глазами. При этом понятно, что когда человек имеет такие серьезные полномочия принимать решения, они же не только про отобрание, точно так же про устройство в приемную семью. Вот в этой семье будет ребенок жить или не будет? Или когда родители делят ребенка между собой, в этом участвуют органы опеки. То есть очень много таких решений судьбоносных для других людей принимают люди, у которых нет образования, связанного, например, с тем, как определить действительно хорошо ребенку или плохо, про детско-родительские отношения, про потребности ребенка разного возраста, чтобы понять его, родители удовлетворяют эти потребности, нарушают его право, нет, откуда они знают. Кроме того, что они знают законодательство, и как там в законе эти права где-нибудь обозначены. И, конечно, У них еще очень много другой работы. Органы опеки же занимаются не только этим. У них огромное количество всякой бюрократии, связанной с какими-то жилищными вопросами. Они занимаются всеми взрослыми недееспособными. Там, да? То есть какие-то вещи, связанные именно с правовой защитой, они у них основные. И получается, что заодно у этих людей полномочия принимать вот такие судьбоносные решения. Но каких-то инструментов для этого у них нет. Вы знаете, у нас... В нашу программу профилактики и сиротства, где мы помогаем семьям, очень часто на самом деле обращаются органы опеки. Когда? Когда они выходят на выход в семью, и вот я вам говорила, если это статья, да, все, что они могут, вот есть сигнал, они просто, конечно, по квартирам не ходят, это миф, они ходят только, если поступила какая-то жалоба. Да? А, и они должны ее проверить, они обязаны ее проверить. Это логично, потому что, может быть, там на самом деле какой-нибудь ужас происходит, ребенка там, не знаю, обижают сильно. Там, да, вот они выходят туда. И дальше у них в рамках этого закона есть ровно две развилки. Забрать, не забрать, все. Они не могут семье помочь, они не могут, там, не знаю, даже взять какой-то, например, срок на расследование ситуации, потому что она вообще-то не очень очевидная. Там, да? А, ну, понятно, что когда они там видят там, какое-то прям преступление, они полицию вызывают. Там, да? Но, тем не менее, вот у них есть их свои собственные полномочия, и к ним не прикреплено никаких ресурсов, например, там, да, поддержки семьи. Вот они нас набирают и говорят, там, например, что вот мы вышли в семью, и живут они просто ужасно, там, условия просто реально, там, ну, вообще, там, нельзя ребенка оставлять. Но мы видим, что там мама хорошая, в принципе, просто не справляется, но мы ей ничем не можем помочь. Можем только его забрать. Вот помогите ей, мы тогда пока его оставили, вот помогите ей, чтобы мы его не забрали, там, да? Или, например, если они все-таки из этих условий забрали ребенка, а у них...
Подождите, давайте остановимся. Да. Вот они вам звонят, вам общественные организации звонят, представители государственных органов власти, которые не могут помочь этой семье.
У них нет такого функционала. Они могут подключить соцзащиту.
Вот соцзащита.
А если она подключится, потому что там же какой принцип? Заявительный. Семья должна написать заявление, раз. Ее должны признать нуждающейся, два. Потом, если мы говорим о ситуации, ну, это было раньше в Москве, сейчас в Москве по-другому, когда соцзащита и опека в разных ведомствах, и они разобщены, и у них нет сильного такой коммуникации, а вообще-то опека не может заставить соцзащиту что-то делать для этой семьи. Потому что тем скажут,
ну, хорошо,
извините.
К вам обратились. Да. И что вы делаете? Какую помощь вы обычно оказываете?
Мы тоже выходим вот в семью, знакомимся с ней, пытаемся понять, что там происходит. Там, да? То есть, ну, что там? Во-первых, иногда оказывается, что наша задача теперь убедить опеку, что ничего такого страшного там не происходит. Да? Потому что там, мы пришли, увидели и понимаем, что их, ну, напугали какие-то вещи не очень объективные. Да? Наша задача такая чисто... как бы...
Давайте уточним. Необъективные вещи – это какие, например?
А, вот те самые условия проживания. Там, да? Когда мы понимаем, что там, ну, люди, ну да, там грязно, сильно грязно. Это у нас, вы знаете, что у нас там антисанитария, один из таких достаточно популярных причин, почему ребенок забирается из семьи. Но это ситуация, например, совершенно временная, потому что там у людей какой-то где-то там параллельно шел там ремонт, там у них что-то вот такое накопилось, потом там, не знаю, какая-нибудь была, праздники были, что у нас, к сожалению, многих людей побуждает к... потреблению алкогольных напитков и еще большему захламлению жизненного пространства. Там, да? Но обычно у них не так. Там, да? Мы опросили соседей, там, да? Мы поговорили с семьей, понимаем, что вообще какая-то ситуация совершенно разовая. Там, да? И тогда мы понимаем, что, ну, все нормально, быстро нужно разгрестись и сказать опеке, чтобы они не трогали. Там, да? Вот у нас, например, была ситуация недавно, к сожалению, где нам не удалось помочь. Конечно, это в основном довольно сложная история. Вот я расскажу историю, где мы пока не... ну, где мы, в общем-то, не претерпели успеха. Да? К нам обратилась семья, в которой случилась трагедия, мама покончила жизнь самоубийством. И папа остался один с тремя детьми. Но у папы есть диагноз психиатрический. Он никак ему, он ну, как бы он находится на наблюдении психиатра, там, да, он совершенно нормальный, он обычный, адекватный человек, там, да, который контролирует свое состояние, потому что у него вот есть диагноз, он об этом знает. Там, да, он никак не ведет себя там, не знаю, так, чтобы можно было сказать, что это опасно. И трое детей, да, включая маленького годовалого, остались на нем одном. Там еще бабушка, она такая старенькая уже очень тоже, она помогает, ну, чем может. И вот, соответственно говоря, опека в этой ситуации, когда, значит, мамы нет, трое детей, папа с диагнозом начала сразу же как-то к ним очень предвзято, скажем так, относиться и подала на ограничение прав, хотела детей забрать в приют. Мы вмешались в эту историю, нам удалось ее отстоять, да, и уговорить их там не делать этого, и мы эту семью сопровождали. Да, там папа не совсем справлялся, потому что он один оказался еще после смерти жены, как бы с детьми, там, не совсем с учебой, не совсем с тем, как у них устроен быт, там, да. Но в итоге в какой-то момент там случилась такая ситуация, уже когда мы с этой семьей работали, что младший ребенок выпал из окна, годовалый. Он залез на окно, и он из него выпал. папа был в другой комнате, в этот момент трое детей смотрели телевизор, и, ну, просто старшие смотрели в телевизор, и было открыто окно, они не уследили за младшим, он получил только ушиб, то есть там не было даже сотрясения головного мозга, то есть он очень удачно упал, там невысокий этаж, как бы, и, ну, в итоге ничего такого суперсерьезного, ребенок не пострадал. Но после этого случая всех троих детей забрали в приют, и на папу подали уже на лишение. А у него до этого подавали на ограничение. Потому что для них это была такая ситуация, что, ну, вот для них как это выглядит их глазами, там, мама, суицид, папа, психиатрия, трое детей не справляются, когда им дали какую-то возможность, там, да, вот типа, ну, хорошо, ладно, мы сейчас не будем забирать, у него выпадает из окна ребенок. Это стечение обстоятельств, там, да, и действительно он не уследил. То есть мы провели там с ними беседу, что, конечно же, в ситуации, когда там, извини меня, трое тебя детей, и ты один, и ты не очень справляешься, должны быть решетки на окнах. Да, и, конечно, они тут же их установили, но там у них хорошие между собой отношения. Папа не бил, не обижал этих детей там никогда. Там, да? Он, несмотря на свое заболевание, там, ну, никому не опасен совершенно. И в результате дети сейчас находятся в приюте. То есть нам не удалось добиться их возвращения. Там, да. По-моему, его в итоге сейчас по суду ограничили, сейчас планируют лишать, и я не уверена, что здесь нам удастся что-то сделать, потому что для них это картинка вот такой вот, как бы, ну, повторяющейся опасности, там, да, в которой находятся дети. И это очень тяжело, когда ты не можешь донести до людей, да, что отношения между людьми важнее, чем эти вещи. И риски можно снижать не путем отбирания детей, а путем установки решеток на окна. Да? Даже если сам человек этого не понимает. Ну, не все понимают, да, там, да, что... Потом он папа, он в этой функции, как бы, когда он за все отвечает и все это должен иметь в виду, находится сравнительно недавно, там, да, что вот маленький ребенок и открытое окно – это вещи, которые не должны сочетаться между собой, когда там еще взрослых нет в комнате. Бывают случаи, когда действительно там, ребенку угрожает прямая опасность. Там, да, когда там, он живет у нас. Вот тоже есть случаи, где, опять же, нам не удалось, к сожалению, пока добиться помощи, но тоже такая история, когда мама с инвалидностью тяжелой, ДЦП у нее, она живет вместе с мужем и двумя детьми. И этот муж ее избивает много лет, да, к вопросу о том, что там у нас не надо нам заниматься семейным насилием, очень даже надо. И в какой-то момент, и, ну, как бы детей, ну, он, когда выпивает, он становится агрессивным, когда он трезвый, он нормальный, как бы, да. И вот в эти моменты, когда он, во-первых, становится агрессивным, оказалось в какой-то момент, что он совершил сексуальное насилие над ее сыном 9-летним. И не один раз. То есть в какой-то момент сын об этом сказал, подтвердила сестра, там, да, потом стало понятно, что это так и есть. И мама, она даже выйти не может. У нее ДЦП, она самостоятельно без мужа не может выйти из квартиры, ей помощь для этого нужна. И она, ну, об этом рассказала своей соседке. Соседка начала бить в колокола. И к нам обратилась в опеку, и опека вышла в эту семью с полицией, но они, ну, полиция, если вышла полиция, поступила крайне неграмотно, то есть они вышли и опросили ребенка и женщину в присутствии, ну, пришли туда, когда там был этот муж, сразу же сказали, зачем они пришли, там, ну, отвели, конечно, в другую комнату, ну, понятно, что вот в этой ситуации никто ничего не скажет, вы в одном помощи комнате с насильником, там, да, которому сообщают, о чем вас будут опрашивать, они, конечно, скажут, что ничего не было, потом они там, это, соседки рыдали, там, что, как бы, как она вообще могла кому-то сказать, теперь их там этот человек вообще убьет, там, всех, ну, и в итоге... Так как у нас получилось, что они отрицали сообщение только со слов там, постороннего человека, то уголовное дело не завели, разбираться с семьей не стали, и они живут в этой ситуации гроз до сих пор. Здесь тоже, понимаете, вот вроде как очевидная ситуация, но вопрос, как это делать, это не только дело в том, что есть какие-то ситуации такие, да, где действительно ребенок находится в опасности, вот, ну, прямой опасности, да, и по-хорошему, конечно, нужно не ребенка изымать, ну, как бы этого мужчину сажать там, да. Но при этом и то, какими методами действуют те, кто приходит, насколько они, вот я вам говорила про кадр, да, про профессионализм, про отсутствие подготовки, они же не понимают этих вещей. То есть вот они входят и не понимают, собственно говоря, что они делают. И в результате ситуация у нас оказывается вот такой вот неразрешимой. Но, конечно, в большей степени нам удалось, когда, опять же, органы опеки, там, например, к нам обратились, там, у нас много таких обращений с вот этими самыми условиями антисанитарными проживания, и мы просто помогли людям там, да, восстановить там, какие-нибудь... Там их документы утерянные, привести в порядок их квартиру, там, да, поработать с ними. С ними работает психолог довольно долго на то, чтобы они сами уже учились как-то свою жизнь выстраивать по-другому, чтобы потом, когда мы ушли, у них не было претензий со стороны опеки, потому что если просто прийти и за людей убрать, у них это нарастет ровно через месяц. да, и в этом нет особого смысла, потому что тогда, ну, что делать? Они через месяц снова вернутся, например, там, для проверки, и проверка покажет, что ситуация не изменилась. То есть, да, вот человеку нужно понимать, почему это происходит. У нас, например, была семья, где мама организовала дома 60-сантиметровый культурный слой мусора, то есть на котором они жили. То есть вот она ничего не выкидывала. И там жила целая семья. То есть был муж, было трое, по-моему, да, трое детей там, да. Дети, ну, школа, пожалуйста, опеку, потому что детей плохо пахло, там, да, они не очень чистые приходили в школу. И у них действительно были чудовищные условия жизни, в котором вот это все было вот, ну, как бы вот одна такая какая-то, ну, грязь там, да, мусор, одежда, старые бумажки, все это вот просто лежало, оно, в принципе, не убиралось. И мы начали как бы с этой мамой работать. Оказалось, что в 90-е годы она, ну, вот прошла через такие очень тяжелые времена жизни своей семьи, они потеряли все. То есть им реально было нечего есть, там, да, они жили в какой-то чудовищной нищете, и у нее очень сильная травма, которая сложилась как бы в результате на тему того, что в любой момент может все пропасть, и нужно все сохранять. То есть ты не можешь выкинуть ни один фантик, потому что что-нибудь такое может случиться, и, там, и этот фантик спасет тебе жизнь, там, да, или какая-нибудь тряпочка. Там, да. И в итоге с ней для того, чтобы... А у опеки было совершенно четкое как бы требование, что либо это все меняется, там, либо дети остаются в приюте. А понятно же, когда у человека эта история не просто потому, что он не умеет убираться, там, да, там, и не понимает, как это сделать, она связана с какими-то тяжелыми внутренними триггерами, он не может убраться. Потому что вот мы, вот ему говорят, там, или дети, или уборка, она психологически не может это сделать, она не может встать и выкинуть вот этот пакет. Вот не может. Да, и с ним довольно долго работал психолог, чтобы мы немножко с этим справились. И она, во-первых, как бы детскую комнату полностью разгребла, там, да. Во-вторых, мы все-таки избавились от довольно большого количества старых вещей, вот этих вот, которые она хранила там, с 90-х годов. Там, да? И у нее, конечно, пошел такой процесс там, освобождения от этого. Это невроз. Человек был в неврозе много лет. Там, да? Ну, там, не 100%, но уже намного в лучшем состоянии. Детей ей вернули. И они как бы немножко взросли, конечно, потом грязи, но не, абсолютно не в тех масштабах, в которых это было в начале. Там, да, и они живут там достаточно благополучно все вместе. Да.
У нас... Но сколько было лет детям, что эта ситуация так развивалась?
Школьники. То есть там старше было 14.
Школьники органично себя чувствовали в этой ситуации?
Они мне выросли. Она же с 90-х годов такая. Они, конечно, органично себя в ней себя чувствовали.
Мне скорее... Они же приходили в дома других детей.
Да, возможно, им казалось, что там было лучше. Я лично, нет, наши психологи, конечно, дети понимали, что это не совсем правильно, но они были очень привязаны к маме. То есть вы понимаете, что дети в основном вообще привязаны к своим родителям и считают, что их родители, ну, как бы, они правильные, да? Они понимали, что да, так вообще-то у других не так. Да? И, конечно, хорошо бы по-другому. Но они выросли в этой ситуации. Меня больше удивляет муж, на самом деле, который вырос в этой ситуации, уже будучи взрослым человеком. Но вот он, то есть у них были нормальные, между вот это удивительно для нас, у них были нормальные между собой отношения. Там, да? С учетом того, что они жили в условиях, в которые там сложно зайти даже там, человеку, который к этому не привык. Там, да? И дети, конечно, немножко имели проблемы с гигиеной, потому что они очень к ней приучены. Да? Вот эти все вещи, которые можно с помощью научения, как бы, да, еще в возрасте, в котором эти дети есть, вовремя поймали, да, все это дать. А как бы отношения с родителями, они вот так вот легко внешними руками не делаются, да. То есть то, что может дать мама, может дать только мама. А то, что научить, там, не знаю, берет за собой, там, вовремя умываться, это действительно, этому можно научить. И в этой семье нужно было этому научить и маму, и детей, и не просто научить, потому что когда у человека невроз, вы можете что угодно его учить. Это вот просто она как бы в одно ухо влетело, в другое вылетело. Нужно было с ней работать над тем, чтобы она освободилась от этого страха, потери, там, вот этих всех своих, как бы, бессмысленных мусорных накоплений. Да?
То, о чем вы говорите, это колоссальная индивидуальная работа.
Да, конечно.
В прошлой программе вы говорили о том, что необходимо менять системы, обозначали разные темы, в которых нужно системно менять подходы. А насколько такой индивидуальный подход может быть доступен системе государственных органов власти? Или же это нужно все-таки передавать на аутсорсинг, как модно говорить, некоммерческим организациям? Вот вы говорите, не хватает полномочий, не хватает ресурсов органам опеки, соцзащиты. Но они же не будут заниматься вот таким сопровождением, как вы, как общественная организация, этим занимаетесь. Тут какой-то тупик.
Я с вами не соглашусь. На самом деле, если бы они были обучены, и у них были эти ресурсы, то есть, с моей точки зрения, я вообще, честно говоря, сторонник того, что чтобы не видеть этой принципиальной разницы в том, государственное или не государственное. Главное, что должны быть государственные гарантии. То есть государство нужно гарантировать, что каждый человек получит помощь. А чьими руками, да, кто будет это непосредственно исполнять, там, да, это не важно. Но тогда государство должно это и оплачивать, либо НКО, либо госслужбам. Если социальные работники, вот у нас же сейчас есть социальные работники, которые индивидуально по одному ходят к бабушкам. Что они там делают? Ну, приносят еду, помогают готовить там, да? И понятно, что, ну, в основном они не очень сильно такие проученные, прокачанные. Но точно так же можно совершенно спокойно, вот есть те же там методики, по которым мы работаем, другие организации работают, и ряд соцзащит в России тоже уже работает. Понимаете, это не что-то такое удивительное, это ситуация, которая уже есть там, да, в Вологодской области, там, например, там, да, частично в Москве, там, где-то еще, когда органы социальных служб учатся работать по там, технологии ведения случая, это называется, когда они каждой истории подходят строго индивидуально, разбираются с тем, какие там у людей проблемы, подключают те ресурсы, которые этим людям нужны там, да, и или это действительно психолог, или это юрист, это социальный работник, это может быть задача, например, восстановить, и мы часто с ней работаем, отношения людей со своими родными, то есть вот очень часто человек, какой человек попадает в беду. Вот это ключевая история, которую нужно нам всем про себя понимать. В беду попадает тот человек, у которого потеряна хорошая коммуникация со своим близким кругом. Почему мы приходим в семью? Потому что в эту семью не придет их мама, бабушка, сестра, там тетя, двоюродная сестра. Пошли бы их нет, либо со всеми потеряны отношения. Они все там когда-то поругались между собой, разъехались там по разным странам, весям, городам, там, да, или живут на соседнем улице, но не общаются. И человек оказывается в ситуации, когда он, никто ему не помогает, с тех, кто, в общем-то, должен это делать. И его расширенной семьи. Там, да? Иногда наша задача этих людей, которые 10 лет с собой между собой не общались, помирить и заставить, ну, заставить плохое слово, и помочь им начать коммуницировать ради помощи своему. Да? Вот это их там дочка, внучка, племянница, не знаю. Сейчас находится ситуация, когда у него опека вот-вот отберет ребенка. Да? И включиться в эту историю, иногда люди даже не знают. То есть они знают, что у них есть где-то какая-то племянница. Но они не знают, как она живет, там, да, что сейчас у нее там отбирают этого ребенка. Иногда они к ней относятся плохо, она там плохая, алкоголичка, образ жизни, все правильно, прекрасно, доберите этого ребенка себе. Ой, там. Ну да, давайте ей как бы помогайте, чтобы она его растила. Да? Потому что у нас вот эта большая беда нашего общества сегодня, вот это не просто разобщенность, а то, что люди не чувствуют, что эта ситуация имеет к ним отношение, что этот ребенок имеет к ним отношение. Меня очень часто огорчает ситуация, когда мы выясняем, что ребенку огромное количество родственников, огромное, благополучных, иногда живущих даже не в другой стране или в другом городе, а в этом же рядом, которые вообще никак в эту ситуацию не включаются, да, и наблюдают или даже, ну, как бы не интересуются тем, как вот ребенок из этой семьи сейчас как бы попадает в детский дом. Да. Или когда, и это часто тоже бывает, нам звонят как раз-таки вот эти родственники с просьбой найти для вот такого своего внука, племянника, там кого-то, там, не знаю, сына, сестры, там, да, хороший детский дом. Да. Нет, хороший детский дом они обычно просят. Ну, мы людей, конечно, консультируем там по-разному, там, да, но, конечно, в этой ситуации, мне кажется, нужно, чтобы это стало уже такой нашей общественной нормой, да, как это есть в ряде стран, например, там, Кавказа, да, что ребенок не может выпасть из семейного круга, что неважно, какая это сестра и племянница, допустим, она трижды алкоголичка, да пусть вы с ней там в таких контрах, что вы там друг друга, там, не знаю, уже 15 лет там обходите по 3 километра стороны, вообще не важно, но этот ребенок ее не должен попасть в детский дом. И вы там собираетесь семейным кругом, а решаете, кто его забирает. У нас такого пока нет. У нас люди как-то в этот момент отмораживаются и не включаются в историю. И действительно, смотрите, сколько у нас детей в детских домах, это что, все из семей, в которых нет родственников?
Мне 10 лет назад поразило, я общался с директором Покровского детского дома в Владимирской области, который как раз развивался, этот семейный тип организации пространства детского дома, ну, вообще существования. И меня тогда поразил тот факт, что она сказала очень много. На тот момент, это был кризис, вот как раз 2008-2009 год, им звонят и говорят, можно мы вам отдадим детей на 2-3 месяца, на полгода. Мы сейчас потеряли работу, вот пока мы ищем работу, нам нечем кормить детей. Даже не жить негде, а кормить детей негде. И она принимала на это время, да, они находили работу, да, они потом забирали. Но сам факт того, о чем вы говорите, что это в большинстве своем дети, у которых есть не только родственники, но и прямые родители, да.
Но это отдельная проблема, которую вы сказали, да, вот в государственной системе это дети по заявлениям, то есть те дети, которых передают родители на время, а вы знаете, на самом деле большинству из них совсем не нужно было передавать детей ни на 2, ни на 3 месяца, ни на полгода, а им нужен был какой-нибудь школа, детский садик, что-то такое дневное на время работы этих родителей, да, или какая-нибудь помощь им, там, не знаю, по хозяйству. То есть в этом смысле как раз-таки это и есть те услуги, которые надо развивать, в том числе на базе детских домов, да. Вот у нас тоже были случаи, когда, например, там, мы начинаем разбираться внутри учреждения, почему ребенок там. И там выясняется, что да, мама потеряла работу, там, да, больная бабушка, за которой она ухаживает, она не может одновременно как бы ухаживать за больной бабушкой. Ребенок маленький, 1,5 года, его не берут ни в один сад, потому что все сады с 3 лет. И вот она его на 1,5 года сдает в дом ребенка. Мы говорим, а почему вы ей не предложили, как бы, чтобы она его сюда как в садик водила? Вот дневное пребывание, да, вот пусть не так, как садик, который там 6 часов забираете, и все, она с работы не успевает, а до 8 вечера, например, там, да, у вас-то есть эта возможность, а у нас нет такого в уставе, да, но вот это в уставе, это вопрос, опять же, министерства. Вписать можно в устав детский дом все, что угодно, то есть все эти услуги и ряд домов ребенка, например, Костромской дом ребенка, там, да, тоже мы в Калининграде такое видели, они тоже уже меняют эту ситуацию, то есть там появляется этот дневной присмотр. И тогда эта мама, которая в этой трудной жизненной ситуации, как белка в колесе крутится, оказалась, она не должна лишаться своего ребенка и не видеть его там никогда, там, в течение этих полутора, там, полгода, год, сколько он там будет. А она, в общем-то, просто его туда приводит, как в детский садик, и вечером забирает, да, и все, и живет со своим ребенком дома. Потому что ключевая история, которая происходит при вот этих временных размещениях, это то, что у них на самом деле... Между собой, конечно же, меняются отношения. Эта привязанность требует постоянства. Когда ребенок не видит родителей, ребенок их забывает на самом деле. И он на них очень сильно обижен, даже маленький, что они его оставили. У него очень много вот всех этих чувств и эмоций, которые потом они будут мешать строить отношения, когда он будет подростком, например. А у родителей они начинают понимать, что без ребенка легче. Они строят какой-то свой быт без него. Да. Им, опять же, тяжелее его потом забрать. Да. Вот на самом деле нужно не допускать таких историй. Только как вот днем, ну окей, там на месте, если человек нужен, там, не знаю, куда-то уехать или лечь в больницу, но не больше.
Спасибо огромное за беседу.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.